Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. Это я. И еще до начала трансляции на YouTube, я туда тоже захожу, и я увидела больше дизлайков, чем лайков еще до начала программы. И я считаю, что это успех, конечно, все смотрят. И я смотрю туда в камеру, поэтому присоединяйтесь. Ссылка у меня в моем телеграм-канале Аношко, в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Это наши новости. И начинаем мы прямо с заявленной... А, нет, я эту тему не заявляла. Я хотела с вами про холода поговорить чуть-чуть. Становится холодно. Вы это все заметили. Темно, холодно. Метеоролог предупреждает, значит, сегодня у нас в прессе о наступлении зимних холодов в сентябре. Начинается так называемая яма, которая будет только увеличиваться. Холодная. В европейскую часть России пришли холода, которые присущи второй половине зимы. Об этом пишет пресса. Но даже без всякой прессы мы это уже поняли, наверное. Да, все достали свои шубы, свои ватники, все, что у нас там с вами, куртки и так далее. Московские власти обещали еще вчера, заявили о начале или позавчера о начале отопительного сезона. Получается, у нас рассылка о том, что 13 сентября, да, позавчера, отопление начали включать, но пока включают в первую очередь, естественно, в социальных учреждениях типа детских садов, школ, поликлиник и больниц. И до 5 суток может занять нагревание батарей наших прекрасных центрального отопления. Я хотела спросить вас, топят ли уже у вас, о москвичи? Есть ли у нас люди, у которых уже теплые батареи или еще нет? Если это, конечно, центральная система. Если не центральная, если вы сами себе что-то топите, тогда не надо рассказывать. Телеграм говорит МСК-бот наш, чтобы написать в эфир, наш телефон эфирный номер 495-й код 7373-94-8, а вот смс-портал +7 925 888 894-8. Как вы готовитесь к этим холодам? Сейчас буду вам слово давать. Смотрите, что нам рассказывает метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он это, я читаю по «Урару». Пошли вторые сутки, как жмется от холода и пронизывающего ветра средняя полоса Европейской России. Но похолодание только начинается. Всему виной набирающие силы антициклон над Шпицбергеном. Это который у нас потерял весь лед, и мы все жаловались, что он весь облез, и что уже потепление, все-все в тепле, а вот над ним, оказывается, вот набирает силу антициклон. И происходит очень холодный оттуда ультраполярный процесс, который обычно присущ второй половине зимы, а вовсе никакому не сентябрю, грибов нам с вами не видать. Это про грибы, это я от себя. Дальше. Холодная погодная яма будет только усиливаться, объяснил руководитель прогностического центра. По словам метеоролога, в выходные на Урале дневная температура воздуха составит +6, +9 градусов тепла. Но это поскольку Урару, это уральская вся история, поэтому они про Урал будут рассказывать. Но у нас тут то же самое происходит. То же самое. Что мы будем делать? Как мы будем жить? Мама, мама, что я буду делать? Ику, ику, ику. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Анастасия, Игорь, Москва.
Да.
Вы знаете, вот у нас уже отопление включили еще вчера. Это Александр Монахов, это коммунарка. Вот.
Так.
В наших домах уже отопление включено. Ну, у меня все батареи выключены, потому что еще, ну, я не знаю, тепло в квартире. Так, даже без этого.
Угу.
Ну, сейчас это временный циклон пройдет, понимаете, а потом люди заводят, что жарятся дома, это будет в октябре, это 100%.
Потому что у них будет и отопление, и тепло на улице.
Да, 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 будет такой период, понимаете, что еще будут все звонить и говорить, вот у нас жарко, у нас душно, и денег столько надо заплатить опять.
Нет, денег в любом случае, денег в любом случае.
Да, палка о двух концах, ну вот, то есть, как говорится.
Палка, палка. Ну, а я считаю, что все равно это не значит, что надо сейчас мерзнуть, правильно? Мы уже очень сильно ждем.
Нет, я вполне с вами согласен, потому что, очень делать? Рано холодать стало, да. Ну, я просто завтра уезжаю немножко, это самое.
Куда?
В Астрахань. В Астрахань.
А в Астрахани будет. Что? А в Астрахани это уже не европейская, нет, или нет, ну, конечно, это европейская
нет,
часть.
Там хорошо, там тепло, там 24-25.
И арбузы. Вот. А поосторожнее да, там с арбузами. Ответ. Арестовали, кстати,
этого. Нет, мы арбузы не едим, мы арбузы не едим, просто их селитры накачивают.
Поэтому... А, ну вы-то знаете, а вам это в Астрахани рассказали? На каком этапе их накачивают?
Нет, я просто это знаю, понимаете, что сладостью арбуза была, там накачивают всякой химией.
Через что? Накачивают.
А шприцами.
А, не-не-не-не-не-не-не, это неправда, но ну, не может этого быть. Я уж убрала человека, но я понимаю, что его не переубедишь, то есть я тут сейчас навряд ли, но вы понимаете, что это такого быть не может, никакими шприцами никто никого не накачивает. Хотя я сейчас подумала, если через черенок, то, может быть, и можно как-то безболезненно что-то чем-то накачать. Но это, представьте, сидит человек и накачивает арбузы. Целую фуру накачать. Представьте, сколько сил надо потратить. Я думаю, это не стоит этих денег. 7373948. Где уже теплая батарея? Расскажите, пожалуйста. Вот у нас сегодня отписалась учительница из школы, что, значит, там включили отопление в школе. Но в школу что? В школу это хорошо, конечно. Значит, они опять там будут в футболках сидеть, а мы их туда в свитерочках отправляем. А по домам что? 7373948, наш прямой эфирный номер. Трансляция была сначала, не хотела начинаться, но все-таки началась сейчас. Только что ее запустили. Спасибо всем, кто ее смотрит. И в момент, когда ее не было, я смотрела больше людей. Ладно, спасибо. 7373948, пишите в трансляцию, буду сейчас читать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. Меня зовут Ольга. Я живу на Бутырском хуторе. У нас уже утром затопили, уже очень хорошие теплые батареи.
Очень. А это дом какого года, какого района у вас?
Дом 52-го года, это улица Гончарова.
Угу. То есть все уже тепло, хорошо, прекрасно, да, можно греться дома, не выходить сейчас лишний раз из дома. Не, ну только хорошего свежего воздуха вдохнуть, но такой ранней весной, да, когда вот снег спадает, вот как раз такие я ловлю ощущения. Но вообще, мне кажется, рановато, объективно, а грибникам вообще... Это, ну, смерть грибам, к сожалению. Алло, здравствуйте. Говорят, алло, что-то есть, вечер. Но мало. Да, да, добрый вечер.
У нас вчера это утром сделали. Почему? Потому что у нас на одной линии с детским садиком. У нас всегда раньше на неделю полторы-две включают, чем по всему району.
Понятно. Все, то есть у вас тоже заработало?
Да,
действительно.
Вот в Приковске, Бирюлево.
Все, прекрасно. Спасибо вам большое за свидетельство. Видите, Бирюлево есть, все, везде есть. Если отопительный сезон начинается 5 и более дней назад, но батареи в квартире по-прежнему холодные, то надо звонить по соответствующим телефонам. Надо сказать, что в рассылке, которая делает mos.ru, есть эти телефоны. Не знаю, есть ли смысл нам здесь сейчас, наверное, нет смысла их там объявлять особенно. И там и мастера позвать, ну и общая там какая-то диспетчерская. Горячая линия МОЭК очень сильно мне напоминает ГБУ жилищник по Москве по номеру. 539-59-59. Ну, не знаю, 495-й код. Но это потом вы позвоните, когда у вас не включится вдруг по какой-то причине батареи. Ну что, давайте последний звонок. Сейчас читаю, что там на трансляции YouTube. У женщины голос... Так, понятно. Все, вижу... Вижу Настю, да, вот тут вот люди удовлетворены тем, что трансляция наконец началась. Отрадное не затопили. Вот Лола пишет из Отрадного, нет, докладывает, что нет. А Oil Van Campbell пишет, тепло, что аж комары проснулись. Вот так вот, какие-то комары где-то проснулись. Ну, не знаю, насчет комаров, у нас вот в районе живут огромные вот эти тараканы, которые однажды, видимо, откуда-то сбежали. Как они называются-то? Такие, они не наши тараканы, не прусаки, не маленькие. И они прекрасно в теплых сетях живут круглый год, потому что там тепло, влажно, но фактически там это тот самый привычный им климат, то есть в наших, в люках. У люков они иногда там вылетают, и их в районе люков можно найти. Пока их не очень много, но, видимо, это время, вопрос времени. 7373948, алло, здравствуйте.
Анастасия, добрый вечер, Геннадий, Москва.
Добрый вечер.
Тараканы либо мадагаскарские, либо американские.
Точно, да-да-да-да, мадагаскарские, точно. Вот они...
Значит,
уже да.
По поводу отопления, значит, Рязанский район, улица Зарайская, дом 51, 49, 47 затопили. Значит, ближайший Подмосковье, город Дзержинский, еще пока по улице Угрешской отопления нету. Вот, значит, и, ну, в принципе, все, да. По поводу арбузов, химией их кормят, китайские удобрения там.
Корейские. Давайте я вам историю расскажу. Дело в том, что все химией кормят. Вы думаете, арбузы? Вот вы помидорки черри покупаете? Покупаете?
Нет, не люблю, вообще безвкусные.
Наоборот, они единственные, кто остался со вкусом, эти черри. Все остальные безвкусные, а черри еще
помидоры
ничего.
Помидоры на ветке нравятся мне.
Да, бранч, вот покупаете, это химия. Хотите, я вам сейчас историю расскажу про химию? Спасибо вам за звонок. Дать маленькую. Значит, учились мы с иностранцами когда-то в свое время на факультете, да, и вот у меня тесные особые связи с Кореей, потому что я корейский язык изучала. И вот однажды на экономическом форуме на одном посвященном связям между Кореей, Южной Кореей, естественно, Южной, и Российской Федерацией, встречаю я своего там однокашника, он там служит в компании в какой-то южнокорейской. Я говорю, ну что ты делаешь? Компания фармацевтическая. Попрошу обратить на это особенное внимание. Фармацевтическая, огромная, южнокорейский там какой-то концерн, который вообще основную кассу делает на неком препарате там против рака какого-то, что-то, в общем, ну, известная какая-то, в узких кругах, видимо, известная компания. И у них есть подразделение, как бы, ну, бизнес растет, да, бизнес не может не расти. Они сделали ответвление, которое занимается сельским хозяйством. Вот прям фармацевтическая компания, которая сельским хозяйством. И у них есть технологии, они то ли сами там разработали, то ли они их там где-то покупают, то ли они, ну, наверное, раз они фармкомпания, я так понимаю, что у них там собственные какие-то тоже идеи есть. Они выращивают клубнику, они выращивают помидоры черри, причем у них Южная Корея, у них сезоны так же, как и у нас. Их 4, и они ровно длятся по 3 месяца, в отличие от нас. 3 месяца лето, 3 месяца осень, 3 месяца зима, причем холодная. Не такая снежная, но очень холодная, она не европейская зима, и весна. Вот. И они сделаны, придумали такой цикл, который позволяет круглый год, вообще вне привязки ко времени года, выращивать эти и клубнику, и эти помидорки черри в теплицах при помощи удобрений и всяких там штучек, опрыскивателей, чем они там, что они там делают, гидропоники, без участия земли, без ничего. И, может быть, даже минералами какими-то они насыщают. Может быть, даже вакцинами. Я не знаю. Вот. И я его спрашиваю. Это было лет 5 или 6 назад. Я говорю, слушай, ты там, он курирует это сельское хозяйство, и они под Рязанью там должны были давать какую-то землю, чтобы ставить там эти, значит, как они называются, теплицы вот эти вот, чтобы по этой технологии выращивать там клубнику and помидорки черри, которые в Корее, кстати, считаются фруктом. И ими украшают тортики, и вообще это не в салат, это как бы не соленая еда, а сладкая скорее еда. Вот. Я им говорю, ну и что, много там химии-то в этих ваших фруктах и овощах? Он говорит, да я не знаю. Мое дело страна, я там договоры перевожу, заключаю там с кадастровыми инженерами бегаю, так вот не вдавался я в подробности в технологические. Говорю, ну компания-то фармацевтическая, Кёнджун, как ты считаешь? Он говорит, ну, наверное, да. Я говорю, ну и хорошо, и все, и мы пошли есть дальше эти помидоры. 7373948. Нет, мы на самом деле про холод я хотела сказать, что вот холод, он есть, холод начался, холод будет дальше, это еще не холод, то, что сейчас. Смерть грибам, да, смерть грибам, да, шутит на тему, значит, развивает вопросы грибов. Ну что, грибов не будет, да. Я затопил еще в конце августа, пишет Трупанов Сергей через Телеграм. Помидоры узбекские, но они по 600-800 рублей килограмм андр. Не обманывайте себя. Никаких узбекских помидоров у нас тут почти нету. Их просто вам красиво упаковывают, перекладывают. И... Ну, хотя нет, может, и есть. Но их везут откуда-то тоже с Урала. На Урале очень много вот этих вот сельхозпроизводств. Но главное, чтобы вкусные были, правильно? Правильно. И 600-800 рублей килограмм, это, наверное, где-то на рынке андр вы покупаете. А если на Фрутсити доехать, так там и ящик купите 400 за килограмм. Ну, ящик надо успеть съесть. Это большая семья должна быть. Честно, вы собак любите или не умеете готовить? Понятно, все, начались шутки про собак. не едят там потоком собак. Все, у них там собака, друг, питомец. У нас центральное отопление можно включить в любое время года, хоть летом, хоть зимой. Но ходил я сегодня в футболке и сандалях, потому до отопления еще далеко. Дмитриус пишет. А Дмитриус у нас где живет? В Германии, по-моему, нет? Крел пишет. Я помню, когда я в свой день рождения, 27 сентября, в футболке ходил. Все, все, помните? Ну, уже теперь все, да. Смотрю, что тут у нас на YouTube, и меняем тему на заявленную. Что-то у нас там в анонсе было не то. Так, на рынке на Сигнальном покупала от фермеров еще грунтовые по 220. Вот, пошли помидоры. Знаете, что цена на чеснок выросла на 4%. Я видела такую breaking news. Вчера видела эту новость, и меня передернуло. Думаю, куда катится мир? Чеснок дорожает осенью. Зачем это? Китайскими удобрениями посыпают зелень, которую продают на рынках. Поэтому стебли толстые, мясистые, а листочки некрупные. Покупать невыгодно. Вот так вот. Беляева затопили. Богородский район Преображенки. Холодно все еще у Ларисы Алексеевны. Ну и вот, и все. Ну ладно, давайте, что у нас там было заявлено сейчас. Очень удобно. Теперь у нас на радио «Говорит МСК», на нашем телеграм-канале, который, кстати, тоже продолжает расти, это новостной телеграм-канал. Он такой, как агрегатор новостной. Вот можно подписаться, и там последние новости. Мы решили теперь темы публиковать к программам, к анонсам. И теперь удобно. Я двигаюсь по этим заявленным мною же темам, как по плану. Так что приступим к исполнению плана.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Про Ефремова я хотела поговорить с вами. Вот Ефремов у нас жалобился и подавал апелляцию и хотел сокращения срока. Вот, да, дал даже какое-то небольшое интервью. И вот сегодня все-таки суд не удалось ему разжалобить, оставили приговор в силе, 7,5 лет колония, без изменения. При этом, значит, прокуратура сочла его бесполезным для общества. Это мне показалось любопытно. И такая, то есть вот есть эти формулировки, да, польза, не польза. То есть что будет, если его выпустить, да, пораньше? Будет польза? На самом деле, скорее всего, нет, считает прокуратура. Адвокат Петр Хархорин рассказывает, что Михаилу Ефремову живется в заключении не так уж плохо. В колонии его очень уважают. Актер пользуется большим уважением, а окружающие называют его дядя Миша. Дядь Миша. Ефремов не обделен вниманием близких. Жена приезжает к нему раз в 3 месяца. Друзья тоже не забывают. Кто они, эти друзья? За все время заключения его посетили Сергей Гармаш, Гарик Сукачев и Никита Высоцкий. Артист привлекается к работе. Он вшивал молнии в защитные костюмы и участвует в культурной деятельности. Например, он помог организовать чемпионат по бильярду внезапно. Я надеюсь, что там русские все-таки, да? Не пол, не американка, русский бильярд. Это интересно. Интересно, у них там есть столы, или они сами там себе все это делают. Интересно. За столь образцовое поведение успел получить даже 3 поощрения. Чтобы претендовать на УДО, на которое рассчитывает Ефремов, ему необходимо отсидеть минимум 2,5 года. Но он соплей не распускает. Это в кавычки. Соплей не распускает. Характер у него железный стал, заявил адвокат. Вот. Но я хотела с вами коротко обсудить, как вы считаете, ну, насколько это правильно, неправильно. Ну, вот суд принял такое решение, но вот общественное мнение, оно может же как-то быть, ну, вот разжалобиться уже, вы уже, может быть, его простили внутренне и думаете, ну, зачем ему так долго там сидеть, действительно. Ведь были примеры, показывали, что вот за аналогичное преступление не публичные персоны, все-таки такой срок не давали. Как вы считаете? 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Алло. К сожалению, придется Ефремову нести свой грех до конца. Жаловаться бессмысленно, несправедливости к нему не было применено.
Ну, все справедливо.
Все, что он получил, им заслужено, что смерть была человека. А вот то, что может он не дожить. Вы знаете, возможно, на свободе ему бы было бы хуже. С его злоупотреблениями, с его...
как животное в зоопарке, когда содержится, за ними там уход хороший, ветеринар приходит и кормит их.
Насчет хорошего ухода-то нет. Ну, конечно, злоупотреблять алкоголем, наркотиками он
там будет. Я понимаю, поменьше. О чем вы говорите, да, там этого не будет.
Да, и раз уж он русский интеллигент, так,
то будь любезен.
Да, на судьбу уж не нужно жаловаться, нужно нести свой крест достойно. А так,
ну да, да, будет, тут просто вопросы, да, с крестом. Это все понятно, то, что вы говорите. Я на самом деле внутренне... Внутренне я его даже поддерживаю в каком-то смысле, да,
я
но...
Я тоже поддерживаю.
Это понятно.
Оппозиционер посмеялся над властью, теперь придется испытать по полной...
Ну, просто, может быть, разные могут быть решения. Разные же могут быть решения, да, разные. Поэтому у меня такой вопрос возник, как вот вы считаете. Ведь это все, есть же масса поговорок, всяких пословиц про дышло, которое куда-то вышло, да, все эти трактовки, работа, одна только работа адвокатов чего стоит, да, они представляют интересы своих этих доверителей, и то, как они все представят, на самом деле влияет на решение суда, понимаете, нет никакой объективной в итоге, получается, реальности. Ну, или она есть, но вот она все равно какая-то мягкая, как пластилин. Ее можно немножечко трансформировать, и получится уже, что и не так. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я хочу сказать следующее. Ведь адвокат, вот вы говорили об адвокате, в суде первой инстанции, очень себя, мне кажется, некрасиво повел применительно к своему доверителю. То есть то шоу, которое устроил его адвокат в суде первой инстанции, повлияло на...
Вы про Эльмана Пашаева говорите?
Что?
Вы про Эльмана Пашаева говорите?
Да, конечно. Mm-hmm. Потому что если бы Михаил занял позицию изначально более такую, как бы, каятельную, да, то он бы тогда, и, видимо, и получил бы немножко поменьше. Поэтому любой человек отвечает за свои последствия, и надо не забывать, что человек совершил преступление.
Да, это понятно, такое... конечно, да. Но он при этом, видите, в интервью говорит, что этот Эльман Пашаев как черт из табакерки вот выскочил и появился в его жизни, он как бы сейчас на это жалуется немножко и говорит, ну вы уж меня, таким образом он говорит, вы уж меня простите, что тогда так вышло. Но это не я сейчас, мы уже не рады этому.
Он сидел на процессе в суде первой инстанции тихо, не пытался противоречить своему адвокату. Может быть, первый шок от его как бы выступления, я имею в виду адвоката, мог бы повлиять на его действия в суде. И, наверное, вот эта ошибка, она вот сейчас выливается в то, что срок этот оставили, ну, после апелляционного определения без изменения. Ну, будем надеяться, что по условно-досрочному освобождению его освободят быстрее, чем как бы, тот срок, который ему...
Чем весь срок.
Да, 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 конечно.
А, вы считаете, что все-таки 7,5 лет это по большому счету было бы много ему полностью,
нет,
да,
сидеть? Нет, по закону, может быть, это и правильно, но человек осознает определенные обстоятельства. Предыдущий ваш слушатель, наш слушатель, mm-hmm. говорил о том, что как бы на свободе, может быть, ему бы и хуже было бы. Поэтому, ну, такая судьба у человека. В любом случае, насколько я понимаю, в самой этой колонии к нему относятся очень хорошо.
Ну, он там уважаемый человек, да, видите, говорит адвокат. Спасибо большое. Да. Спасибо. Ну, и здесь он у нас был в почетном положении. Тут ему в этом смысле его положение сильно не изменилось. Анастасия, правильно говорить русский бильярд или... Это вопрос, что ли, или российский бильярд? Ведь нет Русской Республики, а есть Российская Федерация. Все понятно. Олег В. Это люди из Ютуба пишут. И обратите внимание, я заглядываю на Ютуб, мне очень нравится, что там идет трансляция. Можно смотреться туда, как в зеркало. Правда, с небольшим 30-секундным отставанием. Да, люди тут здороваются, пишут здоровенькие булы, добрый вечер, и все, что хочешь. И могут, между прочим, находить друг друга, всяких друзей по переписке. Ставьте лайки этим всем выпускам, и тогда они будут подниматься в рейтинге, у нас будет расти количество просмотров, и так будет расти популярность и слава всего нашего информационного труда. Да, ну давайте я сейчас, что нам пишут через Телеграм, говорит Москва-бот, и последний звонок, давайте еще один последний, 10 секунд. Алло, здравствуйте, по Ефремову.
Да, да, здравствуйте, это беспокоит из города Саров.
О, так, у вас топит уже.
Про который вы говорили, что он у вас еще какой-то город вас слушает.
И Тверь, ну, Тверь когда-то была, а вот Саров и Тверь, да, Саров точно слушает.
Включили отопление сегодня с утра.
Поздравляю вас. У нас 10 секунд по Ефремову. Правильно оставили, как было все, ничего ему.
А по Ефремову был такой фильм «На Брайтон Бич идут дожди», помните такой?
Смутно. 20 часов 30 минут новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Продолжаем разговор. Продолжается наша трансляция. Там только что был наш новостник. Вы его могли видеть. В следующий раз, только завтра, сможете увидеть новостника середины часа. А меж тем, да, прежде чем мы перейдем к вопросам суррогатного материнства, я хотела сказать, что 39-летнего дезинфектора Антона Котова, травившего насекомых в магазине «Магнит», арестовали на 2 месяца. Ну, вы это слышали, наверное, видели, да? Слышали-видели. Статья «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть 2 и более лиц, ему грозит до 10 лет лишения свободы». Но это в случае, если вина действительно подтвердится. И вот сейчас посмотрим, что говорит его адвокат, ну, просто для информации. Они будут обжаловать, в общем, это решение.
Диспозиция статьи предполагает оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Но вот в том, что он не накрыл овощи и фрукты, в принципе, есть основная вина. При этом у нас договором, заключенным между организацией и тендером, между по Санпину, все эти обязанности лежат на заказчике. То есть он должен был подготовить помещение к приезду специалиста. Это обязанность, прописанная в Санпине. Но я думаю, что здесь больше, в принципе, знаете, не о чем, потому что там же прописана обязанность, что в случае попадания вещества на продукт питания их обязаны утилизировать. Учитывая тот факт, что было должностное лицо, которому обозначалась и эта необходимая обязанность, но вместе с тем, опять же, мы понимаем, что Антон Котов просто, ну, крайний и в этой ситуации, и пока вот это достаточная мера для того, чтобы снять напряжение.
Вот, ну, это адвокат сейчас, значит, выступил, соответственно, он защищает интересы этого дезинфектора. Будем следить, но я думаю, на сегодня уже новостей по этой теме уже не будет больше свежих, просто я вот сделала включение, чтобы вы были в курсе последних новостей. Вот уже в темноте только что этого адвоката опросили. Ну, посмотрим, что там покажет следствие, но сейчас запланированное суррогатное материнство.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
По-всякому сегодня заголовки выглядели. Где-то писали, каждый 10-й россиянин против суррогатного материнства. Где-то писали, большинство россиян назвали суррогатное материнство допустимой процедурой. Да? То есть вот одни и те же цифры можно по-разному озаглавить, и получится разные по содержанию и по настроению заголовки. Это как со стаканом, да, который там полный или пустой наполовину. ВЦИОМ, на самом деле, опубликовал опрос, ТАСС его цитирует. 2/3 россиян, 70% допустили суррогатное материнство, если у людей нет возможности самим родить детей. Еще 14% заявили, что суррогатное материнство нормально и допустимо в любой ситуации. Чаще всего этой точки зрения придерживаются молодые респонденты от 18 до 24 лет, а меньше всего сторонников суррогатного материнства среди людей старше 45 лет. Хотя, казалось бы, это, наверное, странно. Мне казалось, наверное, должно быть наоборот. Там сторонников всего 8-9%. И давайте мы сейчас... Это ВЦИОМ, это наука, настоящий ВЦИОМ. Федоров недавно тут юбилей праздновал, все поздравляли. Действительно, посмотрим. Мы сейчас косвенно сделаем исследование социологическое имени ВЦИОМа по возрастному составу нашей аудитории. Поскольку мы знаем примерно большинство какого возраста людей одобряет это суррогатное материнство, да, теперь уже большинство у нас респондентов от 18 до 24, 35 лет, да, и от 45 лет всего 8-9% одобряет. Мы сейчас примерно попробуем определить возраст нашей аудитории таким образом. Давайте просто да, нет, два варианта. 134, 21, 35. Вы считаете, что суррогатное материнство допустимо, оно вот у нас сейчас есть. Вы знаете, сейчас формулируются законы, которые будут ограничивать суррогатное материнство, например, нельзя будет делать это для граждан иностранных, не будет такой услуги, ее пытаются вывести, или не знаю, смогут или нет, вообще из коммерческого поля, поскольку поддержание суррогатной матери, все манипуляции по там, оплодотворению, и по поддержанию, ведению беременности, ведению родов и так далее, это все платно, сильно платно. Женщины на это идут для того, чтобы поправить свое положение, это не секрет, про это существует много Уже теперь много, можно сказать, снято таких маленьких документальных фильмов, интервью. Это, ну, вот такая спорная действительно история. И в разных странах решают по-разному этот вопрос. У нас возникло много дел по торговле детьми, люди, точнее, торговле людьми. И там Следственный комитет не отдавал детей, они там при живых родителях там в наших детских домах сидели. Ну, я так понимаю, что сейчас вроде бы все спорные ситуации решены на данный момент, насколько я понимаю. А дискуссия продолжается, особенно перед выборами. Сейчас интересно об этом поговорить. Вы считаете, что все нормально со суррогатным материнством? Пусть будет, все это допустимо. Да, 134-21-35, первый номер. Московский городской номер. Второй номер 134-21-36. Нет, вы по каким-то причинам полностью почему-то не поддерживаете законность, давайте скажем. Вы считаете, что не должно быть на территории Российской Федерации такой услуги, как суррогатное материнство. Второй номер, голосуйте, и так мы примерно поймем состав нашей аудитории. У меня есть предположение, какой будет результат голосования. Ну, сейчас подождем, как начнутся голоса и увидим. Так, значит, телеграм наш говорит МСК-бот латинскими буквами. Телефон 7373948 в нашей эфирной студии. Давайте обмениваться мнениями по поводу суррогатного материнства. Надо сказать, что противником данной процедуры оказался каждый десятый россиянин, прям противником настоящим. И за допустимость суррогатного материнства на законодательном уровне выступили 42%. При этом 18% считают, что такую процедуру следует разрешать только за денежное вознаграждение, а 9% считают, что только на безвозмездной основе. В целом проводил исследование совместно с видеосервисом «Старт». Оно приурочено к выходу сериала «Контейнер». Внезапно, да? В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Да, 1600 – это та цифра, которая дает такой результат, который не меняется наукой. Подтверждено, что вот если вы опрашиваете 1600 человек и получаете вот такой результат, дальше, если вы там 160 тысяч опросите, или 16 тысяч, или 8 тысяч человек, окажется, что вот в данной общности, да, человеческой, в размере погрешности будут отличаться результаты несущественно. То есть существенного отличия уже не будет. Это значит, что результат вот такой для всего общества. Это очень интересный такой феномен социологический, да, вот что именно 1600 человек вот характеризует большие цифры. 7373948, наш прямой эфирный номер, голосование. Давайте, у нас оно идет? Сейчас начать, вот. 495-й код, 134-21-35. Да, вам нормально все с суррогатным материнством? Нет, 134-21-36, второй номер, если вы почему-то противник. 7373-94-8, наша прямая эфирная линия. И ваше сообщение в Телеграм я сейчас буду читать. Пусть идет по полной, заслужил. Но это я понимаю, к кому это, не к суррогатному материнству. После тех диагностики стало хуже ловить радио, пишет Трупанов Сергей. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна, здравствуйте.
Анастасия Эдуардовна, в общем, если бы, конечно, не эта тема с материнством, я бы звонить не стала, мне сейчас очень плохо и очень тяжело. Но суррогатное материнство суррогатному материнству рознь. Если женщина не хочет мотаться 9 месяцев беременной, вы знаете, что, в принципе, это, ну, удовольствие еще то. У вас же трое, вы знаете.
Что я это. Знаю, да. Надо решиться на каждого следующего.
Да я решалась на каждого следующего, в общем, без особых проблем. Это одно. А вот если женщина действительно не может иметь детей, это совершенно другое. Вот если женщина сама по каким-то причинам не может родить, я за суррогатное материнство. Вот. Я понимаю, что я сейчас противоречу Русской Православной Церкви, хотя я человек верующий, но я за суррогатное материнство. Вот для меня это иметь ребенка – это святое. Сейчас мне будут говорить, что можно усыновить. Можно. Но ты должен чувствовать, что это ребенок твой. Не просто усыновить ребенка. Вот ты пришел, его увидел, голубоглазенького, усыновил. Нет. У нас все это проходило дочь с зятем. Помимо того, что это 7 кругов ада, ну ладно. Это еще вот надо чувствовать, что он твой. Вот нет, у них было двое детей, которых они сами родили. Потом еще двоих установили. Ну, братиков двоих. Уже они были не так молоды. Ну, как не так молоды, вам ровесник. Дочь, по крайней мере. И это очень непросто усыновить ребенка. Ты должен с ним жить на одной волне. Иначе и он тебе будет обузой, и ты ему будешь раздражителем. А что касается вот суррогатного материнства, я не знаю, может, мне Господь за это накажет, но мне кажется, если женщина хочет стать матерью, если кто-то согласен ей в этом помочь, неважно, за деньги или бесплатно, но пусть поможет. Но хочется же иметь рядом кого-то, кто тебе будет постоянно с момента рождения мотать нервы. И практически до конца твоей жизни, правда?
Да. Это такое счастье, конечно. Анна, тут извиняется перед вами. Меня просят перед вами попросить прощения. Мартин Селена спрашивает, почему вам тяжело, что у вас случилось? Может ли вам кто-нибудь помочь?
Нет, я вам сейчас напишу. Только не надо читать в эфире, ладно?
Ладно, хорошо. Хорошо. Анна, наша постоянная слушательница, была у нас сейчас в эфире по поводу суррогатного материнства. Вы знаете, у нас, значит, подоспел опрос. Я думаю, что опрос подогревает тему принятия новых каких-то законодательных инициатив или выдвижения инициатив. Сейчас предвыборное время, правда, самое горячее. Но очевидно, что каких-то принципиально новых сюрпризов выборы, наверное, не принесут, наверное. И в этом смысле вектор, который как бы выбран, да, в том числе законотворческий, он, скорее всего, будет продлен. Никакой смены флюгера там на 180 градусов не произойдет. Поэтому мы можем предполагать, что вот эти вот мысли об ужесточении, да, или, может быть, исследования для того, чтобы понять, нужно ли их воплощать, они будут дальше развиваться, скорее всего. Голосование наше. Если вы за, вам все окей с суррогатным материнством, 134-21-35, первый номер. Пожалуйста, позвоните, ну, пожалуйста. Это старый добрый способ голосовать, как по телефону можно взять трубку, там такой провод, вот такой вот, как у нас вот, у нас такие провода к наушникам идут. Как они называются? Такие, такой пружиночкой. Берешь провод и набираешь. 134-21-36, вам почему-то кажется, что это не та тема, которую нужно разрешать. 134-21-36. Вы знаете, есть разные случаи. Я вам хотела развлечь вас такой историей. Вот есть семья, она живет в Грузии, правда, где есть муж, ему около 40 лет, он турок, и он нашел себе, значит, уже женился во второй раз на нашей русскоязычной молодой женщине, у которой, кстати, уже была дочь своя, там, 5-4 лет. И они, в общем, как-то... И он очень богат. И они как-то сошлись на том, что они хотят много детей оба. И, значит, и она готова этим заниматься, он готов это, соответственно, финансировать все. И у них родилось... Я сейчас точно не могу сказать... Ну, наверное, они сделали в итоге, у них там человек 12 или 15 детей родилось в разлете около 2 лет. Это я так примерно по ощущениям. В общем, сейчас этим детям, у каждого ребенка приставлена няня, они живут там в большом каком-то, у них там нет недостатка ни в чем. Вот, у них вся материальная часть, значит, обеспечена. Прикрыто, значит, эта молодая мама, значит, ведет блог в Инстаграм. У них там, кстати, довольно... Ну, то есть я так понимаю, что это, не те деньги, откуда она берет на содержание этих детей. Это все этот муж обеспечивает, видимо. И вот они их растят каким-то образом. Выглядит это все странно. То есть это действительно, это действительно их дети настоящие, биологические. Ну, их там 15 человек, и они одногодки примерно все, или погодки, как можно выразиться, да. Ну, в общем, это, какая-то такая история, которая, за которой следишь. Вроде бы она онлайн, и все там законно, там нет никаких проблем. В этом смысле там они проживают в Грузии, и там с этой точки зрения все хорошо. Там есть и проблемные дети, получалось так, что не все на таком большом количестве, конечно, там не бывает без проблем. Но они там все это как-то выдерживают, там лечат этих там каких-то детей, которые нуждаются в лечении. Но все это вызывает вопросы, конечно. Вот когда вот такая технология есть, да, и вроде все так выглядит. Ну, мы знаем, что такое инстаграмные картинки, да, все это инстаграм, сторис. всякие поучения про то, как выбрать, не знаю, горшок, или когда начинать приучать ходить на горшок, или там, когда начинать давать прикорм и так далее, все эти истории. Ну, я, кстати, могу дать ссылку у себя в телеграм-канале потом на этот блог. Но я не знаю, вот это вот пример того, как может быть использовано суррогатное материнство. Вот не то, что прям там хотели-хотели, всю жизнь никак не могли, вот им кто-то помог. У меня муж... Они святые. Она ведет блог в Инстаграм. Не няня, пишет Дэн. Нет, не няня. Это прямо вот девушка, которая мама этих детей. Она... Это ее... биологически это ее дети, ее и ее мужа. Огромное спасибо Ане за ее замечательные комментарии. Передайте ей пожелания крепкого здоровья. Светлана Прохватилова пишет. Спасибо за эфир, очень важная тема. Я за суррогатное материнство. Мне 63 года, и у меня двое детей. О, Светлана, позвоните, пожалуйста, расскажите про ваш опыт. Я останавливаю голосование, при этом у нас голосование замечательное, 73%. Все хорошо с суррогатным материнством, все вы за, но 27% почему-то что-то имеют против. 7373948, телефон для тех, кто либо был суррогатной матерью, либо у кого дети благодаря суррогатному материнству появились. Кто может что-то фактически сказать по данному вопросу? Пожалуйста, слово сейчас вам. 7373948, наш прямой эфирный номер, пожалуйста, позвоните. Это вот один раз так можно будет, а потом уже будет нельзя. Алло, здравствуйте. Алло. Так, это мы сейчас быстренько забаним, что нам пишут в YouTube. Не забываем, что у нас в YouTube же есть трансляция. Сейчас я тут все обновлю. Секундочку. В течение 15 месяцев у этой пары родилось 12 детей. О, тут у нас есть специалисты, которые знают, о чем я говорю. Да, 12 детей в течение 15 месяцев. Одного, они ровесники. И тут, ну, тут много вопросов. То есть они будут расти вот в этом коллективе. Хорошо, если у них там все будет хорошо в семье и так далее, там не будет никаких проблем. Ну вот, ну как-то вот у них, будет ли у них понимание там такого индивидуального там родителя, ну как обычно бывает у детей, но, ну, много очень вопросов возникает, да, и они такие, тут же можно придумать какой-нибудь контрпример из жизни, когда вот что-то аналогичное происходит, и ничего страшного. 7373948, наш прямой эфирный номер. Давайте, позвоните, если среди наших слушателей есть люди, которые пользовались услугами суррогатной матери. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, ой, это вы.
Огромное спасибо вам, Настя, за ваш эфир. Вот вы сказали, позвонить, я... набрала.
Ура, да, ура, вы в эфире. Ну, рассказывайте, какой у вас опыт?
Детей с разницей в 21 год. Вот. Второй ребенок достаточно в таком же позднем возрасте, в 43 года родился. Угу. И это огромное счастье иметь детей. Если кто-то не может, я очень сочувствую и считаю, что любым способом детей иметь надо.
Но вы не прибегали к услугам, да, суррогатной матери, просто вы сочувствуете тем, у кого это не получается, и все, да? Так? Да, ну понятно, да. Но это прекрасно. 43 года – это еще не такой уж прям возраст. Вы знаете, Салтычиха в свое время родила в 50 от охранника, сидя в яме. Она рассчитывала, что ее... Ну, и, то есть, нет, то, что она рассчитывала, это интерпретация историков. Ничего она нам не оставляла, никаких записок, где написано, что я рассчитываю. Этого не было. Просто она вот в 50 забеременела и родила. Ребенка в нее забрали, правда, и оставили сидеть в яме. Дальше. Так, ну что, давайте дальше.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
У меня целых две темы, а я не могу выбрать последние. Давайте я вам зачитаю, вы выберете, про что вы больше хотите поговорить последнюю минуту. Факультет социальной сети TikTok открылся в Киевском университете культуры. Я не знаю, какой статус занимает Киевский университет культуры в иерархии университетов тамошних, но если судить по аналогии с петербургскими, например, университетами, я думаю, что это университет какой-то по второго порядка все-таки, не первого, наверное. Хотя, не знаю, может быть, вы знаете. Но TikTok, смотрите, факультет социальной сети TikTok. Ректор университета Михаил Поплавский идею открытия факультета пояснил тем, что будущее мира за социальными сетями, а TikTok – это инновационный и молодежный. Это новый феномен. Вот, вот такая вот история, и, значит, это с одной стороны у нас, значит, факультет ТикТок, и на самом деле, когда ты пытаешься заходить на какие-то такие, ну, заходить в такие области, типа продвижения, не знаю, цифрового продукта, я не знаю, вот у нас YouTube-канал идет, да, надо его продвигать, а как его продвигать, это на самом деле очень и очень сложный вопрос, и... Даже если у тебя есть бюджет на продвижение, например, я вам уже об этом рассказывала, даже если он есть, вопрос, кто тебе поможет за твои деньги продвинуть твой аккаунт и начать на нем делать, там, ну, владеть вниманием людей. Я про деньги уже не говорю, которые там как-то трансформируются разными путями. Это внимание можно превращать в деньги. Как это сделать, кому ты отдашь эти деньги, непонятно. Другой вопрос, что ты, конечно, отдашь тому, кто удачный, может быть, имеет опыт предыдущий, да, но такие люди обычно уже заняты, они уже сидят в своих успешных продуктах, это тоже проблема, да, зачем, как ты их переманишь, да, если он уже чем-то занимается, ему уже хорошо. И если придет к тебе человек с корочкой и покажет, вот у меня, я окончил факультет ТикТок в Киевском университете культуры, возьмешь ли ты его, доверишься ли ты ему, и будешь ли ты ему поручать какие-то ведения социальных сетей, не знаю. Все равно твой диплом, твои документы, это твой хвост и твои усы в итоге. То есть ты просто показываешь, что ты ведешь, и сколько у тебя там подписчиков или там у твоих, не знаю, аккаунтов. А что ты там изучал, с одной стороны, не важно, а с другой стороны, может быть, это и есть правильное направление. Это одна тема. А другая тема, которая меня тоже сегодня заинтересовала, из российской газеты. То, что российская газета, печатный орган правительства Российской Федерации, об этом пишет, должно нас заставить задуматься. В правительстве Японии в этом году учредили должность министра по делам одиночества, которую занял Цасуси Сакамото один, совершенно один. Политик в беседе с российской газетой рассказал о том, как власти собираются помогать своим одиноким соотечественникам и почему именно сейчас эта проблема стала такой актуальной. Вот видите, министр ответственный за тему одиночества. Вот. Он при этом хорошо, я так понимаю, владеет реалиями российской жизни, потому что он сходу этот Цасуси Сакамото начинает с поговорок, хотя он цитирует поговорку, которую я не знаю, «одному жить сердцу холодно». Вы знаете такую поговорку? Я не знаю. Мне кажется, это может быть перевод с японского какой-то, ну не знаю, или такой, знаете, обратный. Один раз перевели и обратно. Но одному жить, вот какие-нибудь есть поговорки, что одному жить плохо? Не знаю, я слышала, наоборот, переводы всяких китайских мудростей, мол, хочешь жить, хочешь идти далеко, иди один, хочешь идти быстро, иди один, хочешь идти далеко, иди вместе. Вот так вот какие-то, вот такие, но это не русское. Людям нельзя жить в одиночестве. Так считают не только в России, но и в Японии, говорит он. Видите, подготовился. Я был назначен министром в тот момент, когда из-за коронавируса люди стали сидеть дома на изоляции. В таких условиях многие впали в душевное состояние, которое проявилось по-разному. Кто-то почувствовал отчаяние, кто-то ощутил безнадежность, а кто-то одиночество. Кроме того, в течение последних 10 лет в нашей стране количество самоубийств постепенно сокращалось. Однако среди молодежи и женщин уровень суицидов с прошлого года вдруг стал расти. И это проблема не только отдельных людей, а всего нашего общества. Поэтому людям, страдающим от одиночества, как мне кажется, необходимо помогать, в том числе устанавливать связи и развивать отношения. Ну, как они это будут делать, это вопрос. Конечно, у нас с вами полторы минуты осталось, а нам звонит Ростислав. Ну, я думаю, мы закончим наш эфир сегодня этим звонком. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. Ростислав, по поводу поговорок, Оля Каре прочитал гениальную фразу: «Живущий на две жены теряет душу, а живущий на две страны теряет разум». Вот правда, верно замечено, потому что требуешь от одной страны то, что нравится в другой. Вы почаще какие-нибудь такие поговорки такие верные включайте в эфир, был бы вам благодарен.
Почаще поговорки, верно, с поговорками. Мы когда-нибудь, я думаю, может быть, и устроим тут вечер поговорок, будем вспоминать. Я могу только сказать, что однажды, когда я училась в университете Йонсе, у нас было задание, у нас же был многонациональный коллектив, который изучал корейский язык, и нас попросили перевести какую-нибудь национальную поговорку на корейский язык и донести ее смысл, найти аналог в корейском. Естественно, все поговорки имеют аналоги в других языках. Вот, и я забыла выполнить это задание, мне только на перемене нужно было что-то придумать. Я бегала на этой перемене, не могла никак подобрать какую-нибудь достойную поговорку. В итоге я потом напишу, что я вспомнила и что я там перевела, а сейчас я уже тоже опять ее вспомнить не могу. 21 час, с вами была Анастасия Аношко, я с вами прощаюсь, до завтра. Завтра вечером в 8 вечера жду вас на стриме на YouTube и на волнах радиостанции «Говорит Москва».